На вершине было холодно. Нос Ганса сразу же сделался сосулистым. Но капля, которую так ждал Штирлиц все эти недели, что они работали вместе, так и не появилась. Он так хитро дотрагивался до щек перчатками, запрокидывая голову или, наоборот, резко присаживался, вроде бы поправляя крепление, что успевал смахнуть ее совершенно незаметно. Раньше Штирлиц потешался над этим, сегодня начал анализировать каждый жест молодого Хефе. Он вообще сегодня смотрел на Ганса по-новому, очень цепко, и поэтому внешне совершенно не обращал на него внимания.
«Между прочим, я вам не представился», — сказал седой коротыш, опустив уши своей шапочки. «Меня зовут Дик Крамер, я работаю в сфере рекламы. Нашу поездку финансировал нью-йоркский филиал лондонской туристской фирмы «Кук и сыновья».
«Намерены прославлять наши восхитительные склоны?» — сразу же заинтересовался Ганс. «Я готов передать вам совершенно безвозмездно материалы об уникальном озере Уэмюль, об его индейском изначалии».
«Изначалие у него вулканическое», — буркнул Штирлиц, и американцы весело рассмеялись. Эта нация не терпит угодничества и не считает нужным хитрить по мелочам. Ганс посмеялся вместе со всеми, но в глазах у него промелькнуло то прежнее, что Штирлиц прочел во время их первой встречи. «Тем не менее, этот человек умеет проигрывать», — отметил он, — «и обладает отменной выдержкой. Сумасшедший Роберто полез бы с кулаками».
А как же иначе? Над ним смеялись синьорины. Смех — оскорбление для кабальера, все по правилам.
«Безвозмездно никто ничего не передает», — продолжал между тем Штирлиц, поглядывая на облака, которые становились все более высокими, легкими. В них угадывался розовый цвет. Значит, они вот-вот разорвутся и выглянет солнце. «Безвозмездно, значит, неинтересно. Или, хуже того, лживо. Правда, мистер Краймер?»
«Вообще-то да. Мы не очень верим в безвозмездность, когда речь идет о бизнесе», — согласился тот. «Но если там всякие фонды и пожертвования, то это, конечно, другое дело».
«Эй, бросьте», — Штирлиц махнул рукой. «Фонды не облагаются налогом. Можно спрятать десяток миллионов долларов от ищейки с финансового ведомства. Да и потом реклама, связанная с благотворительностью, даст неплохую прибыль, нет?»
«Вы американец», — утверждающе заметил Краймер. «Не отказывайтесь».
«А кто сейчас отказывается от вашего зеленого картона?» «Победители, денег тьма, девушки». Штирлиц кивнул на Мэри и Хелен, которые прилаживали лыжи. «Хорошенькие. Дурак откажется. Ладно, хватит болтать. Представители мистера Кука должны оценить своими задницами крутизну. А вы неверно приладили лыжи. Давайте помогу». Он опустился перед женщиной на колени, взял ее левую лодыжку, вогнал ботинок в крепление, затянул и вдобавок обвязал кожаной тесемкой. В сумочке, которая служила ему одновременно и поясом, у него были медикаменты, ремешки, мазь против ожога и плоская фляжка со спиртом. «Теперь не жмет?» — спросил Штирлиц. «Удобно?»
«Было бы прекрасно, наладьте вы мне и правую ногу таким же образом».
Штирлиц поднял голову. Зрачки у женщины стали громадными, подрагивающими. «Неужели кокаин?» — подумал он. «Или мушопостыл? Роман на склоне, отдушина на полгода, будет что вспомнить. Все же женщины тоньше нас. Они подданные чувства. Их безрассудство окаяние нашего, а потому поэтичнее». Штирлиц приладил ей и правую ногу, поднялся, задрал голову и крикнул.
«Солнце, давай! Время!»
И послушное ему солнце разорвало радужные легкие тучи. Американцы дружно зааплодировали. Ганс шепнул.
«Ну и сукин же ты сын, Макс!»
«Мальчик, зависть погубила Сальери. А он был довольно одаренным композитором».
«Ну, кукины дети!» Штирлиц обернулся к американцам. «Признавайтесь, кто из вас хоть раз стоял на лыжах?»
«Один раз я корячился», — сказал Краймер. «Но у меня ничего не вышло».
«Где это было?»
«В прошлом году в Австрии, около Теплице, я там кончал армейскую службу».
Штирлиц посмотрел на Ганса. Тот, однако, не спросил, в каком это месте было. Кто тренировал, где останавливался американец? Поди ж ты, а как много рассказывал про тамошние склоны. Впрочем, катается он отменно плохо. Так что, быть может, не хочет позориться передо мной. — Кто вас тренировал? — спросил Штирлиц.
Какой-то паршивый фриц, наверняка эсэсовец. Они все эсэсовцы, эти поганые фрицы.
— Это уж точно, — согласился Штирлиц. — Что верно, то верно. Особенно Бах и Моцарт.
Мэри засмеялась. — Дик, вас умыли холодной водой из-под крана. Мой дедушка, кстати, был фрицем. Самый настоящий немец из Гамбурга.
— Ну, ладно. Штирлиц чего-то вздохнул. — Объясняю, как надо спуститься с этого склона живым. Все зависит от того, как вы меня будете слушать. Сначала давайте разберемся с палками. Смотрите, как надо продевать руку сквозь тесемки. Поняли? Если потеряете на склоне палку, то не сможете подняться, когда шлепнетесь. А это конец. Особенно после того, как задул ветер. Здесь это происходит в минуту. Ясное солнышко, благодать, как вдруг заметет, низги не видно и ни хрена не слышно. Замерзните за милую душу.
— Ну вас к черту! — сказал долговязый муж Мэри. — Вы инструктируете нас, словно мы приехали в крематорий.
— Простите, сэр, больше не буду, — смиренно ответил Штирлиц. — Но если вы потеряете палки и замерзнете, мне придется сопровождать вашу жену в ее траурном турне до Нью-Йорка. А я не хочу этого права. Если же вам вообще не нравится моя манера, валяйте вниз и бегом к нашему конкуренту. Сумасшедший Роберто станет спускать вас на руках, как дюймовочку.
— Ты не сносен, — сказала Мэри своему долговязому. — Мистер Брун обладает, в отличие от тебя, чувством юмора. У тебя какая-то страсть делать всех людей похожими друг на друга. Продолжайте, Максим. Посмотрите, я правильно просунула кисть, чтобы не потерять палку?
— Вы умница. Прирожденный горнолыжниц, — кивнул Штирлиц и обернулся к остальным. — Ну-ка все, поднимите руки. — Молодцы, понятливые. — Теперь давайте-ка поглядите, что такое плуг. — Это основа основ первого дня обучения. Спуск с торможением. Я это называю плугом. Вот я поехал. Наблюдайте. Он оттолкнулся палками, чуть согнул ноги, словно приготовившись к прыжку. Слегка развел их и, чуть не упершись кончиком правой лыжи в левую, начал соскальзывать вниз, придавливая опорную ногу так, что еле-еле ехал по довольно крутому склону, будто какой незримый тормоз сдерживал его там, где по всем законам физики человека должно нести вниз с устрашающей, все возрастающей скоростью. — Видите? — кричал Брун, обернувшись к американцам. — Смысл в том, чтобы держать корпус развернутым к склону, постоянно чувствовать ноги, собранность спины и радоваться тому, что вы управляете скоростью, а не она вами.
— Камни! — закричала Мэри. — Вы врежетесь в камни!
— Я не врежусь в камни, — ответил Штирлиц, продолжая спускаться. — Я приторможу. Я помню, что в 30 метрах должны быть камни, но я не боюсь их, потому что я разведу лыжи пошире и спокойно остановлюсь на самом крутике. Вот здесь. Стоп! Видите, как легко я остановился? Понятно, как надо катить вниз моим плугом?
— Понятно, — прокричали американцы, только долговязый муж Мэри промолчал.
— А ну, валяйте ко мне, — скомандовал Штирлиц. — По очереди. — Дик, начинайте. Вы же катались в австрийских Альпах. Вперед. — Боюсь, меня может понести. — Вы зачем-то выбрали слишком крутой склон, — ответил Краймер. — На какой бок падать?
— Я вам запрещаю падать.
— Отталкивайтесь палками. — Так. — Молодец. — Хорошо. Больше разводите ноги. — Еще больше. — Жмите на опорную лыжу. — Еще, еще, еще. — Молодец. — Ну-ка, остановитесь. — Вам не нужна левая нога. Поднимите ее чуток. — Браво. — Навалитесь на правую лыжу. — Поворачивайте вверх. — Молодец, Дик.
Краймер остановился возле него. Лицо покрылось капельками пота. Цепкий мужик. Другой бы грохнулся. Спуск действительно крутоват.
— Мэри, давайте вы.
— Боюсь!
— прокричала американка. — Все женщины боятся первого раза, а потом за уши не оттащишь. Штирлиц хмыкнул.
— Вперед! Молодец! Садитесь на попу ниже, еще ниже. Ноги плугом! Отводите правую, жмите на нее. Правую, говорю, правую! Носки вместе, поворот на склон! Молодец, девочка, браво!
Хелен, конечно, шлепнулась сразу же. Штирлиц ожидал этого. Малышка прежде всего думала о том, как она смотрится со стороны, а горные лыжи этого не терпят. Действительно, это настоящая, всепожирающая страсть. Ей отдают себя без остатка. В противном случае получается
Сделка, пакость. Пррр. Штирлиц подскакал к ней по оленье легко, вспомнил лицо колдуньи Канксерихи. А это Грибу, спасибо ему, все же шпионы добрые люди. Чей только он шпион? Неужели братство начало вербовать англичан? Побежденные подчиняют себе победителей? Парадокс нынешнего времени. — Ушиблись, Хелен? — спросил он, склонившись над женщиной. — Больно?
— Страшно,
— ответила та, протягивая ему горячую податливую ладонь. — Ну, это ерунда. Это вы себе вбили в голову. Поднимайтесь. — Вот так. Ноги трясутся?
— Еще как,
— сказала Хелен, не отпуская его руки. — Пройдет. Постоим минуту, отдышимся и поедете следом за мной, повторяя каждое мое движение, ладно?
— Какая-то я неспособная к этим чертовым лыжам.
— Таких нет. Все к ним способны. Только одни научились спускам, а другие не рискнули. В жизни надо рисковать раз 6 от силы 7. И одним из этих 7 раз должен быть риск на склоне. Если вдруг стало очень плохо, надо плюнуть на все, одолжить денег и уехать в горы. Поверьте, голова и сердце отдыхают только, когда спускаешься по склону. Ни о чем другом не думаешь, кроме того, как бы спуститься половчей. Такой отдых мозгу и сердцу необходим. И дают его горные лыжи, ничего больше. Отдышались?
Вроде бы да.
Ноги не трясутся.
Перестали. Когда вы рядом, не страшно.
Ну, валяйте за мной. Повторяйте каждое мое движение. Договорились?
Не получится.
Дам палкой по заднице, получится. Пошли, девочка, пошли. Остальные спустились без приключений. Чарльз, муж Мэри, разогнался, ехал деревянно, но, видимо, раньше занимался коньками. Стойкость почти профессиональная. Затормозил, точно скопировав манеру Штирлицу.
— Поздравляю с боевым крещением! — прокричал Ганс, спустившийся последним раскорякой. — Я поражен, как все лихо скатились. Вы наверняка тренировались перед поездкой в Барилочи, правда, Макс?
— Скатились они чудовищно, — ответил Штирлиц. — Трусили, и особенно Чарльз, который более всего опасался выглядеть смешным.
— Ничего подобного,
— сказал Чарльз, и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его сухом лице.
— Просто я не хочу, чтобы вы сопровождали мою жену в траурной процессии. К мужчинам вашего типа женщин льнут. Видимо, существует своя выгода в том, чтобы родиться хамом.
— Ну и неправда, — Штирлиц тоже улыбнулся. Хорошо быть горнолыжником, особенно инструктором. Женщины любят инструкторов. Они вообще преклоняются перед теми, кто умеет делать то, чего не могут окружающие. Правда, Хелен? Та вздохнула.
Вы обратили вопрос не по адресу. Спрашивайте Мэри. А вот как я спущусь с этого ужасного крутого склона, не знаю. Лучше бы мне забраться наверх и вернуться в долину на фуникулёре.
А он вниз не везет, Хелен. — сказал Штирлиц. — Так что придется катить за мной. Сейчас мы поучим с вами легкие повороты. Главное — научиться тормозить и не разгонять скорость, как Чарльз. Все остальное — завтра. В долине, когда вернулись в домик Отто Вальтера, счастливый, разгоряченный, мокрый, обгоревший под солнцем, Штирлиц достал бутылку чилийской «Агуа Ардьенте» — горячая вода. Разлил по чашкам и стаканам, предложил выпить за Мэри и Хелен, будут кататься по первому классу, и порекомендовал заказать обед у Манолетта. Самое вкусное, и при этом достаточно дешевая еда. Никто не делает такую парижу, жареное мясо, как испанский итальянец, да и вина у него отменные. Предложение приняли. Штирлиц отправился к Манолетте, старик обрадовался, 5 дней будет хороший заработок. Ринулся разжигать угли для парижу, позвонив при этом племяннику. — Гони, что есть сил! — И пусть прихватит с собой какого-нибудь Чико, — попросил Штирлиц, который хочет заработать пару долларов, но при этом умеет держать язык за зубами.
— Что нужно сделать Чико?
— поинтересовался Манолетто, передав племяннику просьбу друга. — Знаешь, Ганс все-таки большая скотина, — ответил Штирлиц. — Он хочет взять всех моих учеников на себя. По-моему, он сегодня попрется в отель к этим гринго. Если не сегодня, то уж завтра наверняка. И возьмет с них деньги за обучение. А я не люблю, когда меня дурят, ты знаешь. Вот мне и надо, чтобы верный Чико поглядел за Гансом. Сегодня-завтра, словом, все эти дни, пока эти долбанные гринго живут здесь, а я дурю их на склоне. В отель после обеда Штирлиц проводил американцев сам. Чарльз надрался, на ногах не стоял, пришлось волочь его на себе до автобуса. Мэри вздохнула.
— Максим, а что мне с ним делать, когда этот чертов драндулет остановится? Чарльз обычно засыпает после крепкой поддачи. Давайте затащим его в номер вместе, а?
— С вами я готов затащить его даже в преисподнюю, — ответил Штирлиц. И, сев рядом с нею в автобусе, сказал Гансу, который намеревался пристроиться рядом, чтобы тот протер лыжи и посушил инвентарь. — Завтра начнем кататься с самого утра. — А ты разве не вернешься? — удивился Ганс. — Дели всю выручку пополам, тогда вернусь, — усмехнулся Штирлиц и обратился к шоферу Пепе. — Трогай, парень. Не застуди этих янки, они платят хорошие деньги, поэтому их надо любить. Чарльза затащили не без труда. Действительно, он уснул сразу же, как только автобус начал спуск в долину, к озеру, к тем двум островам, на которых день и ночь велось строительство атомного реактора штурмбанфюрера СС Риктера. В отеле разошелся Дик Краймер. Остальные янки были довольно сдержаны, сразу же отправились спать. Седой пригласил Штирлица в бар.
— Мне нравится, что вы не увели к себе Мэри. Она же отдается вам глазами. — Молодец вы, мужчина. Только паршивые дачи, итальяшки, режут подошвы на ходу. Вы ведете себя как джентльмен. Угощаю я, ужинаем вместе.
Именно за ужином, когда Краймер окончательно размяк, хотя головы не терял, мужик крепкий, Штирлиц и задал ему вопрос. Куки профинансировали вам поездку только в Аргентину?
— Да, именно в Барилоч. Уникальный горнолыжный курорт. Катают именно в те месяцы, когда у нас солнце. Представляете, сколько сюда можно отправить людей на июньские зимние катания?
— А если за одну и ту же сумму Куки предложат туристам поездку в две страны? Краймер удивился.
Какой смысл, Максим? За две страны надо брать именно как за две. Вы же сами говорили о вреде безвозмездности.
А я не предлагаю устраивать благотворительный тур. Куки должны уплатить нам за идею, а мне в довершение ко всему дать эксклюзивное право на обмен валюты своим клиентам.
Что-то я вас не понимаю.
Краймер потер лицо ладонями. Ну и хорошо, что не понимаете. Значит, я не дурак, это только дурака можно понять сразу. Если хотите, завтра зайдем к адвокату и заключим сделку. Куки рекламируют тур в две страны за цену, которую брали за посещение одной. А я организовываю катание в двух странах. Деньги делим поровну. Первый взнос — $5000. 4 мне, 1 вам. Точнее, вы мне платите 4. Потом сочтемся доходами.
Нет, я вас не понимаю.
Краймер выпил 2 таблетки аспирина. Хочет протрезветь, почувствовал жареное. Дурак не почувствует. Дело пахнет большими деньгами. А вы подумайте, Дик. Я отвечаю за реализацию идеи. Вам только надо приготовить мешок для денег. Ничего больше. Всю практическую работу я беру на себя. Хотите серьезно говорить, заключаем соглашение у адвоката Гутониса. Он здесь главная шишка. Мужик с головой. Не хотите, не надо. Найду другого клиента.
Вы не верите мне? Не хотите объяснить дело? Как же я могу заключать с вами сделку, не зная, что вы продаете?
Если вы готовы заключить сделку, идею я выложу у адвоката. Это справедливо, согласитесь.
Но вы заломили баснословную цену за идею. 4000. Это нереально.
Нереально так нереально, согласился Штирлиц. Разве я спорю? Я никогда никому не навязывался, Дик. Я живу так, как мне нравится. Загораю, катаюсь на лыжах и занимаюсь любовью с женами, озверевшими от своих пресных мужей. Очень удобные, никаких трат. Они же еще и поют. Ладно, я пошел спать, и вам советую. Завтра буду гонять по самому крутому склону.
— Нет, погодите, так не годится, — рассмеялся Краймер. — Вы меня разожгли, а теперь делайте бай-бай ручкой. Это не по-мужски. Я готов купить вашу идею за 1000 баков. Одну идею. Это хорошая сделка.
— Ну и заключайте ее с вашим Чарльзом, — ответил Штирлиц и поднялся.
Сговорились на 2000.
К адвокату пойдем завтра после катания. Там и решим все окончательно. Ночью Штирлиц вернулся к Манолетте. Старик уже был в кровати.
— Это твой Ганс не подваливал Гринго, Максимо? Он пошел на Калле де Чили, второй этаж конторы сеньора Рикардо Баума. Ты должен знать его сына. Старик занимается транспортировкой красного дерева из Пуэрто-Монте. К ним зашел Чезаре Стоки. Он возжает с этими сумасшедшими физиками, что торчат на островах, а тут слинял домой.
Кэмп говорил Штирлицу про человека, занимающегося в Барилоче торговлей красным деревом из Чили. Имени не знал, но подтвердил, что это резидент Гелена. Стоки был коллегой Мюллера в Риме. Вот что значит врать по малости, милый маленький Ганс. Я не умею завлекать иностранцев, Макс, это унизительно. А что ж ты нес в первый день нам с Манолетто про то, как заманивал американских солдат в свою венскую контору по сдаче в наем гражданской одежды? Неужели и Отто Вальтер включен в систему Гелена? Не может этого быть. Он сказал, что Ганс какой-то племянник двоюродной сестры. Какой к черту племянник? А если и племянник? Он вполне может быть здесь не тем, кем был дома. Гелен учил своих людей конспирации с первой минуты, когда еще принимал решение взять человека на службу в отдел армии «Восток» вермахта Адольфа Гитлера. Чистая замена, поди проверь, Вальтер не был в Европе с 29-го.